Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Перспективы участия России в преодолении кризиса в еврозоне. Митинги коммунистов в Москве на фоне предвыборной кампании.
У коммунистов проблема в том, что режим Путина отнял у них вообще тему ностальгии по СССР.
Начало в Париже нового процесса над террористом Карлосом Шакалом. Торжественное открытие в Германии газопровода «Северный поток».
Если раньше Германия получала из России 40% газа, то после запуска «Северного потока» этот показатель возрастет до 60%. Это вызывает определенную обеспокоенность.
Открытие в Лондоне выставки Леонардо да Винчи. Рассмотрение в Совете Безопасности ООН заявки палестинской автономии о полноценном членстве в ООН. Выборы президента Южной Осетии. 90-летие Московского театра имени Вахтангова.
13 ноября 1921 года был торжественный концерт, в котором принимал участие Константин Сергеевич Станиславский и «Чудо святого Антония» играли.
Эти темы нам предстоит обсудить в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 7-13 ноября, 45-я неделя 2011 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Одна из ключевых тем уходящей недели и, без сомнения, будущих недель – это долговой кризис в еврозоне, угрожающий не только ей самой, но и всей мировой экономике. Сейчас главный источник плохих новостей для зоны евро – это Греция, где к финансовым проблемам добавился правительственный кризис. Пока греческие политики пытаются найти выход из него, Европейский Союз и Международный валютный фонд ищут средства для помощи Греции и другим странам, испытывающим финансовые трудности. На прошедшем во Франции саммите 20 ведущих экономик мира было решено выделить МВФ дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса. Однако никаких конкретных обязательств страны Большой Двадцатки не дали. На этом фоне в воскресенье начинается трехдневный визит главы МВФ Кристин Лагард в Россию, руководство которой недавно устами помощника российского президента Аркадия Дворковича заявило, что готово выделить до 10 миллиардов долларов на финансовую поддержку стран ЕС. Ожидается, что это станет одной из центральных тем московских переговоров Лагард, которая затем отправится в Пекин обсуждать перспективу получения от Китая до 100 миллиардов долларов. Может ли Россия дать МВФ деньги на помощь еврозоне, рассуждают эксперты в материале Данилы Гальперовича.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг говорит, что представившийся России случай помочь Европе, хоть и парадоксальный, но удачный.
Раз принято решение увеличить капитал МВФ, то понятно, что надо выяснить, у кого они есть, эти деньги. Ясно, что они есть прежде всего в Китае, но и, конечно, в России тоже. В России, Бразилии. И Китай, и Россия, и Бразилия, независимо от того, как живут их жители, вот это я хочу подчеркнуть, а живут они по-прежнему 5-10 раз хуже, чем тем странам, которым им придется помогать.
Тем не менее, для некоторых критиков Кремля готовность Москвы дать Европе какие-то деньги выглядит чистой показухой. Оппозиционный политик и экономист Владимир Милов.
Давайте без иллюзий. У России денег нет. Для того, чтобы в каких-то серьезных масштабах одалживать их, скажем, странам еврозоны, все разговоры о том, что Россия может в этой ситуации помочь, это просто блеф для того, чтобы набить себе политическую цену. А Дворкович, который говорил о том, что мы можем 10 миллиардов на эти цели выделить, ну, он сам прекрасно понимает, это смехотворная сумма. И я просто напомню, что кризис уничтожил правительственные финансовые резервы. А если объем резервного фонда Минфина составил более 140 миллиардов долларов на начало 2009 года, то сейчас это меньше 30 миллиардов. Этого не хватит для покрытия дефицита бюджета. У нас есть еще фонд национального благосостояния, там около 90 миллиардов долларов, но он практически весь связан обязательствами по финансированию пенсионной системы и так далее. То есть здесь вытащить не удастся. Есть огромные трудности балансирования бюджета.
Однако находятся и профессиональные финансисты, которые говорят, что Россия необходимыми средствами располагает. Такие сведения, в частности, есть у бывшего председателя Госбанка СССР и Центрального банка России Виктора Геращенко.
Деньги есть у Центрального банка в валютных резервах, которые все равно держатся или в доллар США, или в евро. Деньги есть в резервном фонде Минфина, которыми Минфин кредитует экономику США. Это не такие большие деньги, которые были озвучены, чтобы их не дать. Это определенная степень развития международного сотрудничества. Рано или поздно деньги могут и нам понадобиться, когда мы у фонда будем занимать. Поэтому проблемы денег нету. Есть проблемы, надо ли или не надо. Но если мы вроде входим уже и в двадцатку, и вроде бы и Китай кое-кому оказывает поддержку некоторым странам, почему нам оставаться в стране? Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия.
Политологи сейчас гадают, что могут попросить Россия и Китай в обмен на помощь международным финансовым институтам. Многие из них считают, что в ответ западные руководители станут еще меньше критиковать Москву и Пекин за нарушение прав человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Валентин Барышников. 7 ноября в России многие сторонники левых сил выйдут на акции, приуроченные к очередной годовщине большевистской революции 1917 года. Особый интерес представляют лозунги, под которыми менее чем за месяц до выборов в Госдумы выводят на улицы своих сторонников КПРФ, крупнейшая партия так называемой парламентской оппозиции. Ее идеология значительно отличается от идеологии Коммунистической партии Советского Союза, которая была запрещена ровно 20 лет назад, 6 ноября 1991 года. О том, остается ли до сих пор живым что-то из идеологического наследия КПСС, рассуждает Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант».
У КПРФ есть некоторое противоречие между ее названием и реальным содержанием. Потому что Коммунистическая партия, она левая, а нынешняя КПРФ ведет кампанию, во многом строя ее на националистических лозунгах, на таких умеренных. И требование КПРФ вернуть графу национальность паспорта только часть этого всего. Поскольку нет никакой националистической партии настоящей, все остальные пытаются как-то это отыграть. С другой стороны, КПРФ пытается аккуратно критиковать правительство президента, но тут пока особой радикальности нет. И надо сказать, что очень хорошо работает КПРФ в сети. В последнее время появились ролики, которые крутятся в интернете. Видимо, новое поколение подключилось.
Какие-то лозунги власть переняла, пытаясь отодвинуть КПРФ, которая является, наверное, самой большой оппозиционной силой. Ну, скажем, в том, что касается памяти о Великой Отечественной войне, власть пытается подобрать это под себя, хотя коммунисты всегда говорят о том, что победа была одержана под красными знаменами. Есть ли тут проблемы у коммунистов?
У коммунистов проблема в том, что режим Путина отнял у них вообще тему ностальгии по СССР. Если при Ельцине все это было в достаточной степени антисоветским, то режим Путина вполне советский. Да, особенно сильным ударом в последнее время стала идея про Евразийский Союз. Собственно говоря, коммунисты об этом говорят. И получается, что КПРФ, что бы ни предложил, вот Единая Россия может это взять себе, а потом коммунисты доказывают, что их мнение извратили. И, конечно, положение вечно догоняющей идеологической партии, это не очень выгодно, тем более для оппозиционной. Все, что им остается, это доказывает то, что они на самом деле подлинные. Что власть на самом деле капиталистическая, только прикидывается социалистической.
20 лет назад была запрещена КПСС 6 ноября. КПРФ стала наследницей КПСС?
Ни в коем случае. КПРФ стала наследницей Компартии РСФСР, Компартии, созданной в 90-м году. И тут дело даже не в территориальном совпадении, а в том, что вот та Компартия, Компартия Ивана Полоскова, изначально была в оппозиции. И КПРФ с первых секунд восстановления рождения тоже была все время в оппозиции. Ей никогда не удавалось толком прикоснуться к государственным ресурсам. И вот это вот ощущение того, что партия вечно оппозиция, форматирует и сознание людей, которые есть в этой партии. С другой стороны, в Компартию все чаще приходят люди, которые видят в этом не столько за счет коммунистических идеалов или народно-патриотическую риторику, а единственную реальную оппозицию. Вот за счет этого притока Компартии все сложнее удерживать внутреннее единство, потому что она очень разнородная изнутри.
Сейчас, спустя 20 лет, традиционные идеи коммунизма, они в каком-то живом виде остаются?
Если посмотреть на лозунги, с которыми они выходят на 94-ю годовщину Октябрьской революции, «Верни украденную родину», «Защищай учителем русских «Гражданин дружбы народов», премьер-министр капиталистов в отставку, это их официальные лозунги, то, конечно, это отражение такого коктейля, как представляет себе нынешняя идеология КПРФ. «Защитим русских» — это никакого отношения к коммунистической идее не имеет. «Вернем украденную родину» — это вообще настолько широкий лозунг, чтобы одним может писаться кто угодно, в том числе «Единая Россия». Мне кажется, что коммунистическое в чистом понимании этого слова...
Лозунг построения коммунизма.
Нет, ну этого давно. Это, может быть, где-то есть в программе и достаточно глубоко спрятан, как дальняя цель, но, мне кажется, этого уже нет.
КПРФ воспринимается сейчас по-прежнему как партия, прежде всего, старшего поколения. Вы говорили, что молодежь приходит.
Знаете, в КПРФ тянутся люди, которым не нравится режим «Единой России» и режим Путина-Медведева. Для молодежи достаточно много было бы, наверное, интересов прийти в КПРФ. Дело в том, что Компартия в силу своего устройства не все расположена к тому, чтобы принимать новичков-чужаков. Тут дело даже не в возрасте, а в том, что слишком много времени тратится на удержание равновесия. И поэтому часть молодежи просто уходит либо налево к НБП, либо направо к каким-то националистическим группировкам. Но в целом, я думаю, что прогнозы 15-летней давности о том, что электорат силу естественно почему вымирает, он оказался неверным.
Существуют всякие левые молодежные движения, такие как «Авангард левой молодежи» и прочее. Пытается ли КПРФ как-то притянуть их к себе?
У КПРФ есть своя молодежная организация, собственно, комсомол, но где нужна подконтрольная молодежь? Грань между лояльностью и компетентностью. КПРФ очень выбирает лояльных.
Это был Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант». Мероприятия, приуроченные к 7 ноября, в том числе торжественное шествие на Красной площади в честь 70-летней годовщины легендарного военного парада 7 ноября 1941 года, будут обсуждаться в утренних часах программы «Время свободы» с 8 до 10 утра по московскому времени. Об этом мы беседуем с ведущей программы Евгенией Назарец.
Решили спрашивать у слушателей, почему в России по-прежнему отмечают годовщины Октябрьской революции. Но, несмотря на, казалось бы, очевидный ответ на этот вопрос, отмечают потому, что в обществе есть люди, которые были воспитаны в советскую эпоху. Тем не менее, в этом году несколько больше вариантов ответа на этот вопрос может появиться. Еще и потому, что нынешнее 7 ноября является и годовщиной известного парада в год Великой Отечественной войны, с которого советские солдаты отправляли на передовую. И вот попытка смешать тему победы с темой революционных праздников и 7 ноября, на взгляд историков, которые будут выступать в нашем эфире, она тоже очень много говорит о настроениях как сегодняшних властей, так и о попытках идеологизировать и использовать советское прошлое в современных, в нынешних, тоже весьма утилитарных целях властей. Это мнение одного из экспертов, историка. Социологи, я уже сказала, они больше всего связывают живучесть этой традиции праздновать 7 ноября с наличием в обществе людей, как придерживающихся коммунистической идеологии, так и людей, связывающих лучшие годы своей жизни с советскими временами. Но и это еще не все. Дело в том, что к 7 ноября даже новые левые, молодежь в основном, приурочивают массовые акции. И вот завтра будет проходить по типу американской «Захвати Уолл-стрит» акция «Захвати Старую площадь в Москве», которую проводит движение «Левый фронт». И в то же время представители Ротфронта, тоже новые левые, говорят, что им не чужды идеи Октябрьской революции как символа массового протеста, торжества левых идей, и они тоже проведут свои акции. Так что, в общем, ответ на вопрос, почему в России продолжают отмечать годовщины Октябрьской революции, как выясняется, лежит не только в плоскости социологии.
Приглашаю слушателей и посетителей сайта принять участие в обсуждении вместе с Евгенией Назарец вопроса, почему в России по-прежнему отмечают годовщина того, что называли Великой Октябрьской социалистической революцией. Перейдем к обсуждению еще одного заметного события 7 ноября, на этот раз международного. В Париже в понедельник начинается судебное слушание дела международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал. В 1997 году французский суд уже приговорил его к пожизненному заключению за совершенные в 70-х годах убийства. Теперь его будут судить за теракты, совершенные в 82-83 годах. О новом процессе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
В парижской тюрьме Санте заключенный Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, имеет право на 3 телефонных звонка в неделю своему адвокату, своей семье и в посольство своей страны Венесуэлы. Но 18 октября Карлос позвонил в редакцию одной из самых популярных французских радиостанций «Европа-1» и в интервью рассказал о своей жизни за решеткой и о том, чего он ожидает от нового процесса.
Сегодня я попробую поработать, но дело в том, что мне до сих пор не отдали мои вещи, и я здесь уже почти 3 недели, и до сих пор не могу начать работать.
Почему? Из-за того, что вы ждете материала вашего дела?
Да-да, я не могу и не побриться, ни подстричь ногти. Есть установка меня притеснять.
Принадлежности для маникюра, электрический чайник, гипоаллергенное одеяло и шелковые платки. Эти приятные мелочи скрашивают тюремную жизнь известного международного террориста. А еще сигары. Правда, по информации еженедельника «Новель Обсерватор», с недавнего времени посольство Венесуэлы больше не обеспечивает Карлоса сигарами. Сократило посольство и размеры материальной помощи Карлосу. Ему все сложнее оплачивать услуги своих адвокатов. В тюрьму Санте Карлоса перевели в конце сентября в преддверии процесса, который состоится в парижском суде. Здесь он быстро нашел себе товарища и собеседника, бывшего диктатора Панамы Мануэля Нарьегу. Последний был приговорен французским судом к 7 годам лишения свободы в 2010 году по обвинению в отмывании денег через французские банки и контрабанде наркотиков. По словам Карлоса, в интервью радиостанции «Европа-1» вместе они коротают тюремные будни, обсуждая общественно-политическую ситуацию в мире. За несанкционированное интервью и, в частности, за публичное упоминание своих коллег по заключению, администрация Санте посадила Карлоса в карцер. В знак протеста, несмотря на свой диабет, тот объявил голодовку, которая продолжалась 10 дней. Ильич Рамирес Санчес находится в тюремном заключении во Франции вот уже 17 лет. Ильичом будущего террориста назвал отец, богатый венесуэльский адвокат и убежденный коммунист. Двум братьям Карлоса достались, соответственно, имена Ленин и Владимир. В 1994 году дирекция территориального контроля, служба разведки, которая входила в Министерство внутренних дел Франции и занималась контршпионажем, захватила Карлоса в столице Судана Хартуме без ордера на экстрадицию. В момент ареста Карлос был под наркозом. Ему должны были сделать пластическую операцию, с помощью которой он рассчитывал изменить до неузнаваемости свою внешность. В 1997 году французский суд приговорил Карлоса к пожизненному заключению за тройное убийство, совершенное в 1975 году. Убитые 2 инспектора дирекции территориального контроля и их информатор Ливанец. 7 ноября Карлос предстанет перед судом по обвинению в терактах, совершенных во Франции в начале 80-х годов. В марте 1982 года в результате взрыва в поезде Париж-Тулуза погибло 5 человек. 77 получили ранения. В апреле того же года начиненная взрывчаткой машина взорвалась перед зданием парижского бюро газеты «Аль-Ватан Аль-Араби». 1 человек погиб, 63 получили ранения. 31 декабря 1983 года в скоростном поезде на юге-востоке Франции и на вокзале Сан-Шарль в городе Марселе взрывы унесли жизни 5 человек. Ранения получили 50. Эта серия терактов была направлена на то, чтобы оказать давление на французские власти. Незадолго до этого во Франции были арестованы любовница Карлоса Магдалена Коп и его правая рука Бруно Бреге. О том, как он готовится к открывающемуся 7 ноября процессу, Карлос рассказал в интервью радиостанции «Европа-1».
Я в боевом настроении. Я буду выступать с заявлением о том, что Франция незаконно меня держит в тюремном заключении. Это незаконное лишение свободы. Господин Паскуа взял ответственность за мое похищение.
Вы подали на господина Паскуа в суд?
Да, да. Он больше не является сенатором и должен ответить перед правосудием. Я лично против него ничего не имею. Он даже мне вполне симпатичен. Старый хулиган, старый гангстер. У него есть положительные качества, если сравнить его с остальными представителями политического класса.
Вы считаете, что вас незаконно похитили в 94 году?
Меня незаконно посадили в самолет DST.
Карлос, вам не кажется, что то, что вы остались в живых, в то время как вас искали все спецслужбы мира, это чудо?
Я вырос атеистом, и могу сказать, что да, это действительно чудо. Я выжил во время стольких операций.
Самой известной операцией Карлоса стало нападение на штаб-квартиру Организации стран-экспортеров нефти в Вене в 1975 году. Карлос и 6 его соратников взяли в заложники 42 человека, получили самолет, на котором вылетели в Багдад, затем в Триполи и, наконец, в Алжир. В каждом городе террористы отпускали часть заложников. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Еще одним заметным событием, о котором Радио Свобода будет рассказывать на следующей неделе, станут выборы президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, назначенные на воскресенье 13 ноября. В условиях, когда Южная Осетия в огромной степени зависит от средств, выделяемых ей Россией, многие предсказывают, что победу на выборах одержит ставленник Москвы. Однако имя будущего южноосетинского лидера до сих пор невозможно назвать с уверенностью, считает обозреватель Радио Свобода Олег Кусов.
Неизвестно избирателям, неизвестно даже большинству чиновников, политиков Южной Осетии, кого поддерживает Москва. Кремль сам не дирижирует выборами в этой республике. Есть группы влияния, связанные с администрацией президента, с правительством Российской Федерации, которые имеют свои конкретные интересы на территории этой республики и конкретных своих ставленников, которые сейчас и ведут предвыборную борьбу. И президент, и премьер-министр России прекрасно знают, что кто бы ни победил на этих выборах, он все равно придет в Кремль с протянутой рукой. Южная Осетия сидит на этой финансовой игле, и любой самый-самый радикальный оппозиционер будет играть по правилам, написанным в Кремле.
Много сообщалось о том, что нынешнее руководство республики не дает свободно действовать оппозиционным кандидатам. С другой стороны, вы говорите, что существует какая-то внутренняя, вполне напряженная конкурентная борьба.
Оппозиционеры от этой борьбы отсечены полностью. После того, как Дзамбулат Идеев был вытеснен из республики, а Альберт Джосуэ фактически отказался, сдал добровольно свои позиции, это два ключевых оппозиционера. Все остальные оппозиционеры, не имея столь серьезного веса в Южной Осетии, они живут на территории Северной Осетии. Кое-кто, как, например, Алла Джоева, бывший министр образования, остается в Цхинвале, и сейчас она заручилась поддержкой Тизеева. И она себя называет единым кандидатом от оппозиции, хотя на самом деле никто, кроме нее, так больше не говорит. Оппозиция никак не влияет на политические процессы. А вся борьба идет между представителями различных группировок, вес которых пока еще непонятен, и он будет прояснен 13 ноября. Есть группировка, которая поддерживает министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. Она очень сильно говорят, что она идет в администрацию президента. Есть группировка, которая поддерживает главу комитета по связи и информации Георгия Кабисова. Якобы к этой группировке склоняется действующий президент Эдуард Кокойте. У них поддержка в правительстве Российской Федерации. Борьба под ковром этих людей. Чем она закончится, сегодня не ясно.
Открытый политический лозунг объединения с Россией не выдвигается.
Это не устраивает прежде всего Кремль, которому нужны игры в независимость Южной Осетии. И это, конечно, еще не популярно в обществе, потому что идея независимости таким лозунгом, они оправдывают свои тяготы, свои невзгоды, вот, которые они пережили за все эти 20 лет.
Что больше волнует население Южной Осетии? Вопросы статуса или ситуация бытовая? Много пишут о том, что в республике до сих пор царит разруха, а деньги, выделяемые Россией, исчезают. Что является главным вопросом в этой предвыборной кампании?
Социально-экономические проблемы, потому что вопросы безопасности уже отошли в сторону. Социально-экономическое положение действительно ужасающее. Цхинвали и остальные села не восстановлены после событий 2008 года и предшествующих лет. Много очень зданий в Цхинвали, которые разрушены еще с первой фазы конфликта, еще с 1989 года, 1992 года. То есть, конечно, социально-экономическое положение сегодня для жителей Южной Осетии выходит, в общем-то, на первый план.
Это был обозреватель Радио Свобода Олег Кусов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Советское образование. Миф и реальность. Почему советские ученые ценились за рубежом? Когда количество переходит в качество? Успехи и неудачи образовательной политики в Советском Союзе обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 ноября в 9 часов вечера. Ведет программа Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министры иностранных дел Лиги арабских государств в ближайшую субботу соберутся на экстренное совещание в связи с развитием событий в Сирии, где не прекращается насилие. В обнародованном воскресенье заявлении говорится, что власти Сирии не выполняют недавно взятые ими на себя обязательства в соответствии с мирным планом, разработанным Лигой арабских государств. У здания Главного управления внутренних дел по Москве проходит акция в поддержку журналиста Олега Кашина. Год назад корреспондент газеты «Коммерсант» был жестоко избит неизвестными. Виновные до сих пор не найдены. Сообщается, что около 40 человек стоят у здания в одиночных пикетах на некотором расстоянии друг от друга, чтобы не нарушать законодательство. На территории речного порта в Архангельске возник крупный пожар. Площадь возгорания превысила 3000 квадратных метров. Сообщается, что горят штабеля круглого леса. В Москве более 170 тысяч мусульман приняли сегодня участие в праздновании Курбан-Байрама. Власти Белоруссии сорвали акцию протеста в Минске под названием «День гнева», которую намеревалась провести оппозиция. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу готов уйти в отставку сразу после того, как ведущие политические силы страны подпишут соглашение о создании коалиционного правительства. Об этом заявил высокопоставленный представитель правящей партии социалистов. По его словам, это может произойти уже в ближайшие часы. В Багдаде в результате трех взрывов на одном из рынков погибли не менее 8 человек, десятки ранены. На севере Афганистана при нападении смертника у мечети убиты 8 и ранены 15 человек, среди убитых двое полицейских. В Никарагуа сегодня проходят всеобщие выборы, в ходе которых будет избран президент страны. Наибольшие шансы на победу у действующего президента Даниэля Ортеги, который баллотируется на третий срок. В Таиланде число жертв катастрофического наводнения, которое продолжается более месяца, сегодня превысило 500.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 8 ноября, состоится запуск проложенного по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток», по которому Россия будет поставлять газ в Европу. В официальной церемонии в немецком городе Любмин намерены принять участие президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Франции и Нидерландов Франсуа Фийон и Марк Рютте. Для реализации проекта в 2005 году был создан международный консорциум, куда вошли российские «Газпром» и ведущие энергетические концерны Германии, Франции и Нидерландов. Среди экспертов ФРГ, наряду со сторонниками «Северного потока», есть те, кто считает запуск нового газопровода несоответствующим долгосрочным энергетическим интересам страны, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Строительство Nord Stream длилось около 6 лет. На протяжении этого времени в Германии вокруг газопровода велось немало споров. Критиковали в частности, проект «Защитники окружающей среды». Они не раз утверждали, что его реализация мешает нересту сельди в Балтийском море. Тщательным изучением популяции этой любимой многими жителями Германии рыбы занимается Институт морского рыбного хозяйства имени Иоганна Генриха фон Тюнена. Сотрудники этого учреждения регулярно, каждые 3,5 месяца, берут пробы со дна Балтийского моря. Затем они анализируются в лабораториях, после чего составляется индекс роста популяции сельди. Говорит биолог Института морского рыбного хозяйства имени Иоганна Генриха фон Тюнена Кристиан фон Дориан. Нам известно, что в настоящее время сельдь в плане роста популяции переживает непростые времена. В последние годы нерест был плохой. Поэтому мы считаем, что любое вмешательство человека негативно отразится на популяции этой рыбы. Нельзя исключать того, что из-за реализации Северного потока условия нереста сельди ухудшатся. За годы, предшествовавшие запуску газопровода, для большинства, пожалуй, жителей Германии, лицом этого проекта стал председатель комитета акционеров компании Nord Stream, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Обращаясь через средства массовой информации к немецкой общественности, он не раз пропагандировал «Северный поток». Русские продают 2/3 своего газа в Европу. Другой покупатель на такой объем этого вида топлива вряд ли найдется. Отказ от поставок привел бы к гигантской дыре в российском бюджете. Поэтому, на мой взгляд, между Европой и Россией существует взаимозависимость. Мы нуждаемся в газе, а Россия нуждается в деньгах, которыми этот газ оплачивается. То, что правительство ФРГ дало государственные гарантии под кредитование Северного потока, часто обсуждалось в общественных и политических кругах Германии. Мнение обозревателя немецкой общественной радиостанции СВР Вернера Экерта.
Когда планировалась реализация этого проекта, цены на газ были значительно выше нынешних. И тогда существовала угроза, что они и дальше будут расти. За прошедшие годы газ сильно подешевел, а смета расходов осталась прежней. И сейчас возникает вопрос, окупятся ли в обозримом будущем расходы, связанные со строительством этого газопровода. В данной ситуации, с учетом выданных немецкими властями государственных гарантий под кредитование Nord Stream, могут быть затронуты интересы налогоплательщиков Германии. По мнению известного специалиста в области энергетики, сотрудницы немецкого института экономических исследований Клаудии Кемпферт, отныне зависимость Германии от российского газа возрастет. Реалии таковы, что если раньше Германия получала из России 40% всего импортируемого газа, то после запуска Северного потока этот показатель возрастет до 60%. Это вызывает определенную обеспокоенность, ведь между сторонами могут возникнуть споры, конфликты, нельзя исключать и прекращение по каким-то причинам поставок газа. Буквально за несколько дней до торжественной церемонии запуска газопровода Nord Stream Клаудия Кемпферт дала немецкому информационному агентству ДПА интервью, которое было затем опубликовано газетой Die Welt. В беседе с журналистом ДПА Кемпферт сказала, что успех проекта «Северный поток» зависит от ценовой политики «Газпрома». По мнению сотрудницы немецкого института экономических исследований, российский концерн, в отличие от других поставщиков газа, продолжает привязывать к нефти цену на голубое топливо. Кемпферт утверждает, что Nord Stream не является для Германии единственным решением, позволяющим покрыть возрастающие потребности, и предлагает диверсифицировать импорт газа, а именно приобретать его в сжиженном виде и развивать проект «Набука», предусматривающий поставки голубого топлива в Европу из Азербайджана и Туркмении. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Поговорим о новостях культуры, которые могут превратиться в общенациональное событие. В среду, 9 ноября, в столице Великобритании, Лондоне, в Национальной галерее открывается беспрецедентная по масштабам выставка, посвященная живописи великого итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи. Выставка отражает период творчества художника с 1482 по 1499 год, когда он работал при дворе миланского герцога Лодовика Сфорце. В экспозиции представлены работы да Винчи из крупнейших музеев мира. Открытию выставки предшествует телерассказ о ней, который 8 ноября транслируется национальным телевидением и демонстрируется в кинотеатрах. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Британская пресса называет лондонскую выставку Леонардо да Винчи крупнейшим художественным событием Европы и самым амбициозным музейным проектом всей послевоенной эпохи. Действительно, никогда еще столько живописных работ художника не демонстрировались в рамках одной выставки. Ее устроители собрали под одной крышей большинство имеющихся в мире картин Леонардо, не считая более 50 его никогда не выставлявшихся рисунков. За полвека работы Леонардо да Винчи, который был поистине ренессансной личностью, он был художником, архитектором, ученым, изобретателем и писателем, создал всего около 20 живописных работ. В мире сохранилось 14 признанных экспертами его картин, из них 9 экспонируются в Лондоне. Две картины Леонардо, «Портрет музыканта» и «Мадонна в скалах» или «Мадонна в гроте», принадлежат Британской национальной галерее. Остальные работы предоставили Петербургский Эрмитаж, он прислал «Мадонну Литту», «Лувр», «Музей Ватикана», «Миланский» и «Краковский музеи». Часть рисунков приехала из музеев Нью-Йорка, Венеции и Петербурга. Правда, Лувр, отправивший в Лондон прекрасную Ферраньеру и свой вариант «Мадонны в скалах», отказался предоставить самую растиражированную картину Леонардо «Джоконду», опасаясь за ее сохранность. А не менее известна его фреска «Тайная вечеря» из миланского монастыря Санта-Мария-дель-Грация экспонируется в копии, созданной учеником да Винчи Джампьетрино. Ажиотаж вокруг уникальной экспозиции подогревается не менее амбициозным ее рекламным проектом. В канун открытия выставки вечером 8 ноября телевидение Sky TV показывает полуторачасовой фильм о выставке в прямой трансляции из Национальной галереи. В фильме экспонаты выставки комментируют искусствоведы, художники, богословы, философы и историки. Одновременно этот фильм показывается в 60 кинотеатрах по всей стране. Это превращает вернисаж выставки в событие национального масштаба. Однако знаток творчества Леонардо да Винчи, бывший директор Национальной галереи сэр Рой Стронг, усматривает в столь масштабной акции элементы шоу-бизнеса и неоправданный популизм. В своей статье в газете «Дели Телеграф» он пишет, что Леонардо да Винчи давно превращен поп-культурой в бренд, в коммерческую индустрию, приводя в пример популярный триллер Дэна Брауна «Код да Винчи». Из всех великих художников, считает Рой Стронг, Леонардо способен принести максимальную прибыль на художественном рынке, и его нещадно эксплуатируют. Однако при этом сэр Рой оправдывает высокую стоимость входных билетов – 16 фунтов, это примерно $25, полагая, что Национальная галерея нуждается в субсидиях. Что же можно назвать самым интересным на этой исторической выставке, говорит ее главный куратор Люк Сайсон.
Это более чем историческая выставка, она выглядит почти чудом. Невероятная щедрость Лувра, предоставившего свою версию Мадонны в скалах, дала нам возможность увидеть вместе обе, их и нашу, версии этой картины. Это произошло впервые, и не исключено, что и сам Леонардо никогда не видел их вместе. Понятно, что мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но абсолютно точно, что в наше время никто и никогда не видел эти картины в одном зале.
Чем же отличаются авторские варианты «Мадонны в скалах»?
Хотя у меня и есть определенное представление об их различиях, захватывает сама возможность ощутить, как эти две картины корреспондируют между собой. Более ранняя, луврская версия, представляет Леонардо по преимуществу художником флорентийским школы. На картине изображены четыре фигуры – Мадонна, ангел и два младенца. Слева – младенец Иоанн Креститель, а в центре – младенец Иисус, благословляющий своего кузена. Вся группа помещена художником в подобие скалистого грота. Это типичный Леонардо, художник в высшей степени реалистичный. На переднем плане вы видите цветы – ирисы или лилии, далее – заросли плюща. Леонардо здесь предстает художником, исследующим окружающий его мир, и его концентрация на этом выглядит беспрецедентной для его времени. Сейчас я говорю о картине из Лувра, которая тщательно описывает определенное место. Такая же картина Леонардо, хранящаяся в Национальной галерее, намного сложнее в смысле изображенного художником пространства.
Говорил главный куратор лондонской выставки Леонардо да Винчи, художник Миланского двора Люк Сайсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще одним заметным событием в мире культуры 9 ноября будет открытие в столице Австрии Вене в галерее Альбертино выставки художника Рене Магритта, подготовленной совместно с Ливерпульской галереей Тейт. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Среди событий четверга, 10 ноября, можно отметить организованное ЮНЕСКО мероприятие «Всемирный день науки за мир и развитие». А на следующий день, в пятницу, 11 ноября, в Совете Безопасности ООН должен быть поставлен на голосование вопрос о предоставлении палестинской автономии полноценного членства в Организации Объединенных Наций. Незадолго до этого по палестино-израильскому диалогу были нанесены новые удары. Решение ЮНЕСКО принять палестинскую автономию в свои ряды и решение Израиля активизировать строительство в еврейских поселениях. О том, как могут развиваться события, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин.
После того, как палестинская автономия получила полноправное членство в ЮНЕСКО, Соединенные Штаты автоматически в соответствии со своим законом сократили финансирование этой организации. Одновременно Конгресс заморозил экономическую помощь Палестине в размере $200 миллионов. Правда, председатель Комитета Конгресса по иностранным делам Ильяна Рос-Леттенен, в распоряжении которой были еще 150 миллионов, предназначенные Палестине для помощи в создании собственных сил безопасности, пошла навстречу просьбе Госдепартамента и разморозила эту сумму. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас подал заявление о полноценном членстве в ООН 23 сентября. Эта просьба сейчас рассматривается в Совете Безопасности. Соединенные Штаты дали понять, что если дело дойдет до голосования, будет использовать права вето. По мнению некоторых политических наблюдателей, если из 15 членов Совета Безопасности 9 проголосуют за удовлетворение ходатайства Аббаса, и из-за этого Соединенные Штаты вынуждены будут применить свое право вето, палестинская автономия сможет истолковать это как свою моральную победу. Другие политические наблюдатели, в частности вашингтонский политолог Джонатан Шанзер, считают, что за полноправное палестинское членство в ООН будет подано только 8 голосов. Это Россия, Китай, Бразилия, Индия, Ливан, Южная Африка и, возможно, Габон и Нигерия. Воздержатся, скорее всего, Франция, Колумбия, Германия и Португалия, а также не исключено и Англия. Неясно, как поведет себя Босния. Вероятно, воздержатся, опасаясь разногласий в коллективном руководстве, осуществляемом мусульманами вместе с сербами и хорватами. Вот как оценивает ситуацию американский эксперт, директор Центра за мир и свободу при независимом институте Айван Иланд. Поскольку на Генеральной Ассамблее нет права вето у ведущих государств, палестинская автономия подавляющим большинством голосов прошла в ЮНЕСКО. Но членство в ООН зависит от Совета Безопасности, где ведущую роль играют 5 постоянных членов Совета, обладающих правом вето. Этим правом наверняка воспользуются Соединенные Штаты при голосовании по вопросу о членстве в ООН палестинской автономии. Как поведут себя другие страны, если дело дойдет до голосования, трудно сказать, но баланс сил не в пользу Израиля. Я полагаю, что Франция выступит на стороне палестинцев, а Англия воздержится. Боюсь, Соединенные Штаты могут остаться в единственном числе, хотя в Совете Безопасности есть страны, симпатизирующие Израилю. Но главное, Соединенные Штаты остаются основным гарантом безопасности Израиля и наверняка наложат вето на пропалестинскую резолюцию. Как вы оцениваете действия Израиля, который объявил о возобновлении строительства домов для израильтян на территориях Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан? Какой может быть реакция американской администрации, выступающей против этого, и может ли это повлиять на позицию Америки при голосовании в Совете Безопасности? Израильтяне объявили об этом сразу после принятия палестинской автономии в ЮНЕСКО. Думаю, это был ответный шаг. Действия израильского правительства не способствуют двустороннему решению вопроса о статусе Восточного Иерусалима и о территориях Западного берега. Но и глава палестинской администрации Махмуд Аббас показывает, что не верит в процесс переговоров с Израилем, не верит в договоренности, достигнутые в Осло, и в случае поражения при голосовании в Совете Безопасности готов вновь и вновь добиваться полного членства в ООН, не возвращаясь к переговорам с Израилем. У него в запасе варианты принятия в другие дочерние организации ООН, такие как, например, Всемирная организация здравоохранения. Такие формы мирного сопротивления более эффективны, чем силовые методы для достижения палестинцами своих целей. По мнению Айвана Иланда и Джонатана Шанзера, хотя президент Обама не согласен с израильской политикой строительства домов на территориях, он вряд ли откажется от поддержки Израиля накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Не исключено, что в последний момент голосование по палестинскому вопросу будет отменено из-за разногласий в Совете Безопасности, и даже сама палестинская сторона не будет настаивать на голосовании. Соединенные Штаты и Израиль считают, что принятие палестинской автономии в ООН повредит процессу мирных палестино-израильских переговоров. Палестинские власти отвечают на это, что переговоры провалились, и теперь требуется иной подход к проблеме. Франция поддерживает идею вместо полноправного членства повысить статус палестинской автономии до государства не члена ООН. Таким статусом пользуется Ватикан. Эта идея может быть одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в завершении сегодняшней программы вернемся к российской хронике и поговорим о культуре. В следующее воскресенье исполняется 90 лет Московскому театру имени Вахтангова. 13 ноября 1921 года состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония» по пьесе Метерлинка, поставленной Евгением Вахтанговым, и этот день стали считать днем рождения театра. О вахтанговских традициях я побеседовал с актером и историком театра, преподавателем Театрального института имени Щукина, Украины, известным телеведущим Павлом Любимцевым.
Вахтангов в 2014 году с молодыми студийцами поставил спектакль «Усадьба Ланиных». Спектакль этот провалился, что нисколько не обескуражило юных студийцев и Вахтангова. Он пришел к ним за кулисы после спектакля и сказал: «Ну вот, мы и провалились. Если хотите, мы можем продолжать, но только начнем мы не со спектакля, а с серьезной учебы». И 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие по системе Станиславского. Это дата рождения Вахтанговской театральной школы, ныне Театральный институт имени Щукина. В 19-20 году студия была обновлена, а театр возник позднее. 13 ноября 1921 года, когда Вахтанговская студия обрела марку художественного театра, стала называться третьей студией МХТ, был торжественный концерт, в котором принимал участие Константин Сергеевич Станиславский, и «Чудо святого Антония» играли пьесу Мариса Меттерлинка. Вахтангов прожил очень короткую жизнь, всего 39 лет. Вахтангов поставил немного спектаклей, и тем не менее оказался ярким светилом в истории русского театра 20 века и дал своим ученикам мощный заряд на долгие годы вперед. Они очень долго сохраняли вот эту самую студийность, коллективность, роевость. Редчайший факт. После смерти Вахтангова, он умер в 22 году, они остались без вождя, хотя с очень ярким спектаклем «Принцесса Турандот», который Вахтангов в качестве спектакля даже не видел. Он видел генеральную ночную репетицию. Он был смертельно болен. Но вот оставшись без вождя, они, во-первых, сохранили свою независимость, а во-вторых, они с 22 по 39 год не имели единого руководителя. Коллегиально осуществляли руководство театром. Причем театр был блестящий, чрезвычайно популярный в тогдашней блестящей театральной Москве. Только в 39 году руководителем театра стал Рубен Николаевич Симонов. Пример единственный.
Насколько известно, это не были профессионалы. Вахтангов занимался с непрофессионалами, чем даже заслужил, насколько я понимаю, критику в МХТ. Во время разрухи, тяжелое послевоенное время, кто эти люди, что решили заниматься театром?
Они были студентами, представителями российской интеллигенции. Совсем они были зеленой молодежью. И этих юных людей Вахтангов сделал профессионалами. А главное, они были какие-то совсем особенные индивидуальности. Ну, наиболее славные имена, скажем, Борис Васильевич Щукин. Совершенно изумительный, характерный актер. Щукин стал великим, и это видно по тем его ролям, которые зафиксированы в кино. Например, «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», фильмы «Рома». Они, конечно, такие мифические, если говорить о соответствии истории. Но Щукин там играет потрясающе. С точки зрения острой характерности, он не просто на Ленина похож, он создает замечательный художественный образ.
Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону.
Владимир Ильич, я понимаю.
Нет! Неправда, вы этого не понимаете. А если впредь не поймет, то пеняйте на себя.
Я согласен, Владимир Ильич.
А, вот это другой разговор.
Или, скажем, Рубен Николаевич Симонов. Странное сочетание. Он был смуглый, черноглазый, черноволосый, маленького роста. У него был странный, пришепетывающий голос. И при этом он играл не только характерные роли, но роли романтические. Дон Кихота, Сирано де Бержерака. Или, скажем, Цицилия Львовна Мансурова. Совершенно неповторимая, неправильная, рыжеволосая, хрупкая, странная. Можно даже сказать, что все вахтанговские актрисы в чем-то старались подразумевать Мансуровой. И вот своеобразие голосов вахтанговских актрис, это идет от Цицилии Львовны.
Дай мне высказать тебе все. И я больше никогда не взгляну на тебя, и ты не услышишь от меня ни слова.
Продажная тварь была такая, такой осталась.
Зачем ты говоришь так? Теперь я расплачиваю за то, что сделала. Сама виновата во всем. Но я твоя жена. И не сдвинусь с этого места, пусть даже придут карабинеры.
Жена? Чья жена? Какую еще муку ты мелешь? За кого ты вышла замуж?
За тебя.
Словом, труппа была какая-то неповторимая, состоявшая из поразительных индивидуальностей.
Главный успех Вахтанговского театра, самый громкий, это спектакль «Турандот» по пьесе Карла Гоцци. Мне всегда было трудно понять, каким образом в той Москве нашел успех именно такую пьесу.
Ну, успех, в принципе, принцессы Турандот как раз связан с тем, что она была точно угадана именно в Москве начала 20-х годов. 21-й год – это время, когда начинался НЭП, когда возникали надежды на то, что голодная, холодная, страшная, кровавая пора позади, и начинается нормальная жизнь. И в этом смысле искрометная, легкая, шутливая сказка Карла Гоцци, она оказалась как нельзя более кстати. Если же говорить о том, что в театральном плане несет с собой Турандот, в ней Вахтангов создает то, что потом Михаил Чехов назвал «правдой театра». То есть и театрально, и при этом необыкновенно искренне и глубоко. Михаил Чехов пишет, у Станиславского в спектаклях была замечательная жизненная правда, но иногда это было в ущерб театру. У Мирхольда была искрометная театральность, но жизненной правды зачастую было мало. Вахтангов соединил в своих работах правду жизни и театральность, и возникла правда театра. Что говорил Вахтангов своим ученикам, когда работал над «Принцессой Турандот»? Он говорил: вы должны плакать разностоящими слезами и слезы свои нести на рампу. Штука в том, что «Турандот», где артисты ни на секунду не забывают, что они играют, что они общаются со зрителем, не было никакой четвертой стены. А дальше должны были возникать мгновения абсолютно подлинной живой жизни. Слезы настоящие, любовь настоящая и радость настоящая. И вот это совершенно особенное произведение, оно оказалось лебединой песнью Вахтангова. Конечно, Евгения Багратионовича нельзя сводить к «Турандот». Он очень разный. Другое дело, что спектакль этот оказался исключительно долговечен. Хотя играли «Турандот» до войны. В июле 41 года в здание театра попала бомба и погибли все декорации. А дальше, в 63 году, Рубен Николаевич Симонов возобновил «Принцессу Турандот», что называется, по вахтанговскому рисунку. Но это был по существу другой спектакль, потому что спектакль Вахтангова был бедным, студийным, и артисты, которые там играли, были юными и никому неизвестными. А в 63-м году играли блестящие мастера, которые были всенародно знамениты. И Юлия Борисова, и Михаил Ульянов, и Василий Лановой, и Юрий Яковлев, и Николай Гриценко, и многие-многие другие. Это период очень славный для театра Вахтангова.
Мне всегда представлялось, что вахтанговский театр и традиция вахтанговского театра – это что-то легкое.
Вахтанговский театр не сводим к легкому, веселому. Да, конечно, играли «Соломенную шляпку», «Мадемуазель Нетуш», «Турандот», но рядом с этим играли и трагические спектакли, реалистически правдивые. Но я, например, в 71 году, я был совсем еще мальчиком, я смотрел, скажем, «Идиота» в постановке Александры Исаковны Ремезовой с незабываемым Николаем Олимпиевичем Гриценко в роли князя Мышкина. Это было так пронзительно, так волновало. Рядом Борисова Анастасия Филипповна, казалось, без кожи, вся состоящая из излома, из нервов, из острых углов. И Ульянов в роли Рогожина. Это ведь тоже вахтанговцы. Так что не надо думать, что театр Вахтангова — это обязательно водевиль, оперетта или «Принцесса Турандот». Нет, театр Вахтангова — это бесконечное разнообразие. Но в любом жанре театр Вахтангова — это праздник.
Это был актер и историк Вахтанговского театра, преподаватель театрального института имени Щукина Павел Любимцев. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевым подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 45-й недели 2011 года.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы
вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.